Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Я приветствую в этой студии Виктора Шендеровича. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте со спорта начнем. Внезапно сборная США разгромила команду России. Играли в хоккей. Четверть финала чемпионата мира. 8-3 такой счет. У меня вопрос. Почему, когда происходит такое с нашей сборной, обычно все сразу начинают кричать ужасные вещи, вместо того, чтобы сказать, ну, это спорт, такое бывает. Там и про патриотизм, и про прочее, и прочее.
Ну, как, в вопросе есть ответ. Потому что мы, так сказать, у нас чудовищный комплекс национальной неполноценности, поэтому мы придаем чрезвычайно большое значение вот этим вот мелочам. Да? И если побеждаем, то это вообще первое событие, и это, так сказать, для страшный патриотический всплеск, и мы всех сделали. А если проигрываем, то национальное предательство. Хоккеист Зимин был такой замечательный хоккеист, но большого, видимо, ума человека оказался. Он сказал, когда мы проиграли 9 мая, значит, французам, он сказал, что это была совершена политическая ошибка. Да? Ну, это вот все отрыжки, да, отрыжки оттуда. Отрыжки оттуда. Мы все страдаем этими фантомными болями, и поэтому, естественно, когда мы побеждаем, то это мы доказали всему миру, что мы вообще лучшие, хотя мы всего лишь деревянными палками резиновых кружочков набили больше, да, только. И не... А когда проигрываем, то значит драма. Ну, проиграли и проиграли, других бы бед не было.
Да, но это же постоянно просто сопровождается скандалами какими-то бесконечными.
Нет, ну вот это просто говорит о нашей... Это говорит о нашей нетвердой психике. Да? Что мы бомбежки собственных городов, да, и стрельбу из огнеметов по школе с живыми детьми переживаем довольно легко всей страной, как-то иногда даже не обращая внимания. Там фильтрационные лагеря, там политические заключенные, нарушение прав человека, смерти, это мы переживаем довольно легко. А вот американцам проиграть, вот это, этого мы допустить не можем. Это вот будет тема для обсуждения.
Еще одна тема для обсуждения. Тут как-то сначала развернулась дискуссия, а сегодня, похоже, как-то свернется. Дело в том, что некоторое время назад говорили о том, что одну из улиц Москвы назовут улицей Сталинградской битвы, а сегодня уже как-то правительство московское говорит, что нет, этого решения пока нет, оно не принято, потому что вопрос неоднозначный, и поэтому власти решили не торопиться.
Вот ты понимаешь, тут действительно не знаешь, как смеяться или плакать, потому что то, что вопрос неоднозначный, это плохо. Потому что хорошо было бы, чтобы с именем Сталина уже не было неоднозначных вопросов.
Сталинградская битва.
Послушай, в Германии тоже было очень много чего за те 12 лет названо именами гитлеровских бонз. Этой темы нету. И там что-то случалось, в том числе положительное для страны. Да? Этой темы нету в Германии. Значит, это давай не валять дурака, никого не интересует тут битва. Да? А битва в данном случае никого не интересует. Интересует всех с обеих сторон интересует отношение к имени Сталин. Так вот то, что вопрос неоднозначный, повторяю, не знаешь, смеяться или плакать. То, что с одной стороны хорошо, плохо, что он неоднозначный, с моей точки зрения. С другой стороны, хорошо, что он неоднозначный, потому что скоро может быть однозначный. Что это просто наше все, эффективный менеджер, лидер нации и так далее. И славное, наше славное прошлое. Поэтому такое межуумочное состояние, вот... Значит, оно вызывает одновременно и, так сказать, иронические какие-то, но, с другой стороны, и слава богу.
Интересно, какое будет в итоге решение все-таки? Потому что пока думают, но
мы,
кто их знает, что они там надумают?
Мы живем среди улиц, названных именами убийц. Да? Улиц, станции метро, да? Названных именами убийц. Главный убийца в центре города, да, и так далее. В этом смысле... Я уже писал об этом. Просто Сталин, имя Сталин детонирует сильнее, чем ленинское имя, просто во многом из-за хронологических соображений. Просто тех, кого там уничтожал Ленин и по отмашке Ленина, ну, мы просто уже не застали. Это вот Бунин, Саверченко застали, а мы нет. Да? Поэтому у Аверченко и у Бунина было к этому, так сказать, кровавое отношение, да, и серьезное. А у нас уже какая-то часть истории. Ну, что-то там было в 18-м, в 22-м, 21-м, какая разница, да. А Сталин, ну, это то, что касается ну, сотен тысяч, миллионов людей, да, деды уничтоженные, там, сказать, отцы сидевшие и так далее. Это касается очень многих. Поэтому более такое, естественно, болевая реакция сильнее.
А смотрите, вот новость, которая, мне кажется, вполне в контексте нашего обсуждения. Госдума поручила трем своим комитетам проверить высказывание директора по гуманитарным проектам Роснана Леонида Гозмана. Не знаю, читали вы или нет, он у себя в блоге, который в том числе на сайте «Эхо Москвы», написал, что для него советская контрразведка, СМЕРШ, и нацистские войска СС – это одно и то же.
СМЕРШ – это не контрразведка, это не вполне так, не только контрразведка. Да? Угу. Значит, забавно, что... А собирается ли этот комитет Госдумы проверять реакцию специального корреспондента «Комсомольской правды» Ульяны Скобейды, которая пожалела, что значит, предки Госмана и других либералов не были пущены на абажуры. Об этом ничего не сообщается?
Ну, смотрите, вот, например, Иван Мельников, первый вице-спикер Госдумы, объясняет, что Госман занимает важную государственную должность, поэтому они занимают его высказываниями. А у Ульяны Скобейды есть главный редактор, который, наверное, не будет выбирать.
То есть решение Нюрнбергского трибунала, они для Германии обязательны, а для России не обязательны. То есть пропаганда нацизма у нас де-факто разрешена. Нет, на здоровье, они, понятно, это все мои вопросы носят риторический характер, потому что мы с тобой знаем на них ответы. Потому что мы уже, мы долго говорили, да, что о сползании к 37-му, но сползли-то мы в 34-й, и не наш, а немецкий. Потому что это такой хорошенький немецкий 34-й год, в котором мы с тобой сейчас обитаем и разговариваем. Кто главные враги государства? Давай перечислим, позагибаем пальцы. Евреи, либералы, геи, Америка, да, еврейский капитал, ну и так далее. Ничего не напоминает? Прямо напоминает. Напоминаю также, что «Комсомольская правда» – это не газета «Пульс Тушина». Это огромный тираж. Да? И это государственная газета. Государственная, не будем валять дурака. Да? Нет там ничего частного. Значит, когда вот эта реплика про то, что жалко, что фашисты не пустили предков Госмана на абажуры, публикуется в газете «Комсомольская правда», и после этого не улетает стремительно пендалем под зад главный редактор. Но я не говорю о том, что он подал в отставку, это вообще немыслимая вещь. Чтобы там они там покраснели из-за чего-нибудь, это уж ладно.
Под заголовок изменили.
Это, извините, рукописи не горят. Не горят. Да? Так вот, и работает там эта Скобейда, да? Которая сделала себе просто имя. Ну, она и раньше пыталась, но тут ей это удалось. Так вот, ничего тут не будет, кроме этой Скобейды, через какое-то время. Вот этот Гитлер-Югенд, вот он, милости просим, получите. Он вырос, племя молодое, незнакомое, оно уже входит в свой могучий поздний возраст. И когда оно войдет в этот могучий поздний возраст, да, то ой-ой-ой, Суркову похужеет, если он, значит, на котором они все выросли. И это очень... серьезная симптоматика. Повторяю, не то, что какая-то хамка, так сказать, фашистская, что-то такое изрекла, но то, что это публикует, повторяю, многотысячным тиражом газеты, и после этого ничего ни с кем не случается, ну, так стыдливо, стыдливо попытались заиграть. Нет, такое не заигрывается, ребят. За такое уходит в отставку минимум, если в стране есть политика. И если эта политика не совпадает со Скобейдой. Но де-факто это означает, что она совпадает. Ну, то есть нет отмашки еще просто на погромы. Но, в принципе, да, все на своих местах. Сунгоркин на своем месте, со Скобейдой все хорошо. А Госмана проверяют. Что проверять Госмана? Ребят, есть история, не изученная нами, не открытая нами. В том числе история СМЕРШа. В том числе история убийственной политики советского государства против собственного народа. Поизучайте это, товарищ Мельников, в частности, вам особенно полезно, как коммунисту. Поизучайте это. Но нет, они будут изучать Госмана. Ну, дай им Бог. То есть, прошу обратить внимание, что товарища Мельникова, коммуниста, фашистка совершенно не смущает. Публикующийся в какой газете? «Комсомольская правда». Какая прелесть. Не смущает. не смущает.
Давайте про тех, кого проверяют и кто проверяет. Глава Минюста буквально вот только что заявил, что проверки НКО в России продолжатся, но станут сбалансированнее и систематичнее.
А сбалансирование это что значит? Систематичнее понимаю.
Систематичнее
понимаю. Это мы понять можем, да, как говорил один пассаж. Сбалансирование что значит? Значит ли это, что те, на кого наезжали, на них наезжали напрасно? Кто-нибудь понесет за это?
Кстати, он говорит, что никакого политического заказа на проверке НКО в России нет.
О, да, но это мы знаем. И вор должен сидеть в тюрьме, и независимое правосудие. Мне об этом рассказывал Владимир Владимирович Путин, помню, 12 лет назад. Я это хорошо запомнил, его взгляд, да? Да, до сих пор отмыться не могу от этого взгляда. А это мы все знаем. Это мы все знаем. Также мы знаем, откуда взялся этот министр юстиции. И как он покрывал избиение массовое, изнасилование, да, в Башкирском Благовещенске. И как он после этого пошел стремительно наверх, потому что покрыл ментовское начальство. Мы все это знаем, поэтому теперь они могут говорить самые прекрасные вещи. Да? Но мы судим по делам их, как нам было завещено. Вот судим.
Да, НКО бы остались только после таких заявлений. Тут вот пишет нам слушательно, что Владимир Путин изменил журавлям с вертолетом и спрашивает Анна, почему. А на самом деле это просто сегодня тема, которую довольно активно обсуждают, что Владимир Путин теперь будет пользоваться вертолетом.
Да на здоровье.
Поездок в Кремль, там даже специальные экспертизы провели, потому что там же вообще-то много очень исторических памятников и культурных.
Нет, это нас волнует все в последнюю очередь. Исторические памятники, культурные, я имею в виду нас.
Почему?
Потому что Путин же летит. Да пропади не пропадом все исторические памятники. Ему так удобнее. В данном случае вопрос только в том, для нас. Значит, это каким-то образом, ну, частично решит проблему пробок. Хотя, кроме него, бояр, который включает мигалку и переключает улицы, перекрывает улицы, довольно много у нас. Значит, все же не полетят. О чем мы тут разговариваем? Значит, интересы государства, как работает наш архнадзор, мы знаем. Да? Что мы должны, чтобы не снесли дом Волконских, мы должны тут, значит, общественность должна там на баррикады выходить. Мы прекрасно понимаем, что это последнее, что их волнует. Вообще, Путин захочет летать на вертолете, будет летать на вертолете. Захочет летать на космическом корабле, будет летать на космическом корабле.
Опасно, у нас, он
все-таки он принимает решение.
Первый человек в государстве.
Он же и последний.
Почему? Последний.
Ну так.
Есть еще несколько человек в отечестве. Нет?
Да как-то я никого, кроме него, не наблюдаю. Вот летает. Ладно, бог с ним. Ну, полетел и полетел. Значит,
и главное, что
какой-то... Ну, да, да, это тоже вопрос любопытный.
Про то, как летает, и не очень. Тут внезапно, буквально пару дней назад, с одним из гостей «Свободного мнения» обсуждали, что оборонсервис как-то развивается, все-таки развивается, а про ГЛОНАСС все забыли. Но нет. Все не так. Сегодня МВД сказала, что полиция выявила новые факты хищения средств, выделенных на ГЛОНАСС. Значит, все-таки занимаются этим?
Что ты хочешь, чтобы мы комментировали?
Я хочу, чтобы мы порадовались.
Почему?
За то, что МВД расследует и занимается
МВД,
работой.
МВД занимается довольно специфической...
Почему вы все время всех ругаетесь? Похвалите кого-нибудь. Люди расследуют факты хищения.
Если люди, когда они заинтересуются фактами хищений... то в нескольких СМИ, в которых я работал, было опубликовано тонны материалов для того, чтобы сидел в наручниках весь этот Кремль с Белым домом и никуда не летали, а просто сидели пристегнутыми. Значит, МВД занимается своей работой. Работа эта по преимуществу, значит, она двух типов. Либо это выполнение политических заказов, да? Либо это старая схема наезд, откат, отъезд. Старая пробированная схема. Мы вами занимаемся, какие будут предложения. Ах, вот, да, мы рассмотрим ваши предложения, да? Суд удаляется на совещание. Значит, выборочность применения правосудия, я не знаю, воровали там в глаз, не воровали. Я только констатирую, что выборочность применения правосудия правосудием не является. Выборочность закона – это разновидность беззакония. Поэтому, да, там идут, есть своя политическая линия партии, которая позволяет мочить одних, там, сказать, и заниматься в диапазоне, а там, все там по периметру, да, от Навального до кого угодно, да, до последнего НКО, заниматься ими и прессовать их, и не трогать начальство. Тут полное табу. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса рыночная. Можно наехать, взять любого за жабры и договориться с ним об отъезде. Чем они занимаются, и об этом тысячи сюжетов. Я хочу обратить внимание, чем не занимается МВД. Например, она не занимается расследованием гибели в Сочи правозащитника Молчанова, умершего, поскольку ему проломили череп. А проломили ему череп после того, как он писал о злоупотреблениях мэра Сочи и обращался к Бастрыкину. Да, ответом ему была, значит, проломленный череп. Он умер. Этим не занимаются. В Первоуральске избит эколог Степан Черногубов. Избит сотрудниками полиции. Это и хроника за последние несколько дней, да? Угу. Он пробовал в реке Чусовой, значит, пробу воды после сброса, значит, промышленных отходов. А заводик контролирует, опять-таки, кто? Местная там власть и же с ними. Вот этим полиция не занимается. И это и есть политика. Это и есть политика на местности. Все это очень красиво складывается в одну очень некрасивую картину. Вот это сочетание полицейского преследования оппозиции, с одной стороны, с полным абсолютным безразличием к просто убийствам и насилию, которое царит. Да? В случае Бекетова уже вот он типовой. Причем, обратите внимание, с Бекетовым, поскольку у нас еще был, если я не ошибаюсь, Медведев, да, угу. И какие-то там шли тухлые разговоры о либерализации, то мы об этом знали. А фамилию Молчанова ты ведь услышал от меня, правда?
Нет, в новостях.
В новостях, есть. Да. Ну, значит, человек 100 знают, 200 эту фамилию. А человека убили. Это вот второй случай, это точный случай Бекетова. Только мучился не так долго, как Бекетов, да? Убили, проломили череп, да? Вот в чистом виде. Занимается этим полиция? Что-то я не слышал. И что-то я не думаю, что мэру Сочи что-нибудь грозит. И что-нибудь грозит господину Бастрыкину, которому... Этот Молчанов обращался по поводу угроз, поступающих ему от мэра. И что-то я не слышал, чтобы какие-то проблемы были у господина Бастрыкина, что к нему обращались за помощью в связи с угрозами, а помощь не была оказана, и человека таки убили. Нет, не слышал никаких проблемах у Бастрыкина.
Что-то от Бастрыкина никаких сигналов.
Да, никаких сигналов, да, и как-то не извиняться не собираются, и снимать его никто не снимает. Классово близкие, потому что. И защищал он классово близкого мэра, да, в классово близкой, значит,
ну, смотрите, крае. Сурков точно такой же классово близкий, но он ушел.
Нет, он ушел, это в результате внутреннего тамошнего дарвинизма.
Ну, хорошо, Сердюкова убрали.
Да, нет, это дарвинизм. Это не имеет отношения никакой к либерализации, закону, да? Это одна гиена съела другую гиену, это по зубасти, да? Выросла гиена побольше по имени Володин, схрямкала этого, который создал эту систему, эту гиенью стаю, да, культивировал. Ну, выросла большая гиена, схрямкала маленькую. Маленькая пошла на литературную работу теперь, будет писать об этом романы, да? Неважно. Это не имеет то же самое с Сердюковым, мы же видим. Ничего плохого с Сердюковым не происходит, да, и Васильева живет не в СИЗО, как мы знаем, да, пишет стихи в довольно райских условиях. А сегодня вот только что мы слушали сообщение о том, что суд признал незаконным задержание по болотному делу Акименкова, слепнущего в СИЗО,
да.
И он должен,
да,
выйти на свободу, да,
да,
да, но он выйдет на свободу 10 июня. 10 июня. То есть взять человека просто так, да, и кинуть в СИЗО, это занимает 2 часа. А вот суд объявил арест, задержание, продление ареста незаконным. А ничего, он продолжает сидеть. Он выйдет 10 июня, если до этого времени какой-нибудь другой суд не отменит это. Вот как работает сегодня. Вот все, что вы хотели знать о правосудии в России. Случай Васильевой, да, которая поперла по данным следствия нашу обороноспособность. И случай слепнущего в СИЗО Акименкова, который вообще никаких, ничего не совершал. Да?
Ну, сейчас в Кирове разворачивается целый судебный сериал, за,
да,
которым можно следить.
А что тут следить? А за ним можно следить, но толку-то что? Этот, если бы CNN это показывало... Вот смотри, Тань, я уже говорил много раз.
Интернет — это общедоступная
штука. Я понимаю, только... Вот, если бы это показывали по CNN в Америке, это происходило бы в Америке, и страна Америка день за днем могла бы наблюдать, да хоть бы и в интернете, за тем, как вытираются ноги о правосудии, за тем, как превращается в фарс правосудия, Уже давно не было ни этого процесса, ни этого судьи, ни этих следователей, которые сшили это дело. Да? Уже все бы давно было по-другому. Потому что работают механизмы обратной связи. Прости, кто про что, вшивый про баню. У нас эти механизмы не работают. Поэтому мы каждый день наблюдаем по интернету просто посмешище, когда свидетель от обвинения не в состоянии ничего сказать против Навального. А им говорят, а вы почитайте свои показания. Говорят им, да, они говорят, да кто же помнит эти показания, да? Кто же их давал? Писали под диктовку. Значит, если бы день за днем это мы наблюдали в стране с обратной связью, то мы бы долго это не наблюдали. Это дело было бы развалено, просто прекращено сразу. Потому что есть обратная связь. В виде исполнительной власти, в виде надзора судебного, в виде выборов и так далее, в виде суда, опять-таки. Здесь обратной связи нету, поэтому как будто отдельная реальность. Мы все видим, что это подлог и преступление, все это дело Навального с самого начала. Это преступление следствия, да, это политический заказной дело, очевидно. Да, и при этом ничего не происходит. Ну да, мы это и так знаем. Появилась очень печальная... Так сказать, общее знание, вот этот контекст, мы уже знаем, ведь никакой новизны уже про Путина и его, так сказать, политику мы уже узнать не можем.
С этим знанием, наверное, можно что-то сделать? Как-то
вот некоторые делают, например, уезжают с этим знанием отсюда, оставляя скобейду, да? А те, кто пообразованнее, поумнее, посовестливее, уезжают. Это реакция на отсутствие обратной связи. Что-то делать? Да, пытаемся. Вот мы тут с тобой разговариваем. Вот иногда выходим куда-то. Вот иногда пишем что-то. Но массы несопоставимы. Да? Массы несопоставимы. А обратной связи, механизмы обратной связи предусмотрительно разломаны Путиным. Поэтому эти шестеренки крутятся как бы отдельно.
И мы в какой-то безвыходной ситуации оказываемся. Сейчас делаем перерыв 3 минуты, после чего программа «Особое мнение» продолжится. Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Напоминаю, что Виктор Шендерович сегодня выступает в этом «Особом мнении». Давайте поговорим про историю. Вот вчера вечером как-то так это все разразилось. Лента.ру сделала новости, с которой прям много всего выросло. Рамзан Кадыров сфотографировался, но, правда, вот говорят, что не знал, с кем фотографируется, с обвиненным по делу об убийстве футбольного болельщика, с Бекханом Ибрагимовым. Там как-то...
Который сейчас типа как должен отбывать наказание.
Не, он вышел по УДО, уже все объяснили.
А, объяснили.
Да, уже, да, Верховный суд Чечни... Его
вот,
выпустил по УДО. Он сидел
за убийство.
За драку. Он не убивал никого. Он дрался. Вот. Поэтому у него был и срок поменьше, и УДО, соответственно, пораньше.
Понятно. Ну, значит, вот, тем не менее, мы видели, да, мы помним ту историю, да, мы представляем себе эту фигуру, мы понаслаждались еще этой фотографией, да. Значит, вот этот человек, как минимум, да, этот человек, вышел по УДО, в отличие от Алехиной Толоконниковой. Опять-таки, Акименков, Васильева, да, все, что вы хотите знать о нашем законе, о том, как он работает, в какую сторону он работает, в какую сторону он не работает, когда он вдруг оказывается чрезвычайно гуманным, да, как в Чечне.
Хорошо,
да, а когда...
хотя бы иногда оказывается
гуманным. Это замечательная логика. Нет, хорошо бы, чтобы он был гуманным.
Пожалуйста, объясните мне. Вот в случае со Светланой Бахминой. Ведь хорошо, что система проявила гуманность.
Когда она проявила гуманность? Когда в диапазоне от Улицкой до Стругацкого все встали.
Но она же проявила гуманность.
Нет, она проявила не гуманность. Она проявила, поскольку тогда было межумочное, значит, медведевское 4-летие, и они играли в эти игры, в какой-то момент сопоставь усилия, которое пришлось приложить обществу, которое тогда еще было, да? Сопоставь усилия, которое пришлось положить обществу, чтобы это государство выпустило из своих зубов, да, эту женщину. Сопоставь эти усилия с автоматической легкостью, в которой на свободе оказывается, ладно, этот самый, да, оказываются и убийцы, как мы знаем, да, и воры, и так далее. Значит, когда ты говоришь о том, что хорошо бы, что хоть так, нет, система должна быть, по идее, гуманной, я бы так сказал, пропорционально. Да, пропорционально. Потому что когда система гуманная, она более жесткая или более мягкая, можно говорить о степени мягкости или жесткости системы. А когда идет выборочность, причем выборочность очевидно политически мотивированная, тогда нельзя говорить ни о жесткости, ни о мягкости. Когда по отношению к одним предельная жесткость, а по отношению к другим предельная мягкость, это не называется ни жесткостью, ни мягкостью, это называется беззаконием. Мне кажется, это совершенно очевидно, надо называть просто вещи своими именами. Но в данном случае просто, ведь это же можно, таких примеров, можно запасшись фактурой, привести десятки, сотни, да, меры гуманизации в отношении, значит, фигурантов болотного дела, да, и вот, вот вам Сердюковская, вот и все, больше ничего не надо, чтобы понять систему. А, понимаешь, ну, опять-таки, мы же говорим, мне кажется, даже как-то неловко, мы говорим о вещах, которые очевидны всем. Очевидны всем. И тут важнее вопрос, на котором ты закончил. Что делать-то в этом? Потому что все понимают уже, как мне кажется. Уже нету никого, кто вообще говорил бы о там, существовании закона, ну, кроме там, Маркина и Бастрыкина. Неловко говорить о том, что есть закон в стране. Его нет. И... Что дальше делать? Обычно власть, которая не обеспечивает закон, меняют. Нету выборов, чуров. Да? Обычно люди выходят, да, тогда в них там каким-то образом давят на власть. Вышли, власть, да, настаивает на кровопролитии. Настаивает. Она не хочет мирно уходить. Да? Она не хочет меняться. Она продолжает завинчивать гайки. Она продолжает атаковать гражданское общество. Что делать-то? Да, ну и плюс еще вот эта коллективная бессознательная скобейда, которая говорит то, что ну просто еще недавно только газета «Пульс Тушина» такое могла позволить. Сейчас это уже комсомолка. И сползание в эту сторону просто очевидное, уже не сползание, уже соскальзывание. И я должен сказать, что год ведь всего вот этот вот... начал окапываться уже в открытую Путин, да, вот уже окончательно, беззаконно, год. И мы предполагали некоторые ужесточения, но должен сказать, что скорости впечатляют, как мне кажется, скорости соскальзывания впечатляют. Я должен сказать, что я, наверное, не самый большой оптимист, но я не думал, что все пойдет так стремительно и отвратительно, с такой скоростью. Скорость очень опасная. И мы видим, собственно говоря, результат... под радостное улюлюканье там отдельных персонажей. И это вообще радостная очень тема. Да? О, нет никакой оппозиции у нас. У нас нет оппозиции. Радостно. Всхрюкиваю, да, просто. Ну, просто совсем невозможно. Че радоваться-то? Ну, нет оппозиции. Дальше что? Это мы радуемся тому, что у нас Африка. Причем такая глубокая Африка. А чего делать не очень, честно скажу, понятно. Оптимизма и раньше не было слишком много. Сейчас еще убавилось, потому что власть просто отрубает руки всякой попытки наладить контакт. Просто наладить контакт. Ну, просто вот уж вроде бы НКО. Ну, я понимаю, Навальный, да, но НКО. Но власть отрезает просто все по периметру. Да, вот уж заповедник с журавлями, да, там все подряд. Какое-то Костромское, недавно я узнал, там общество гуманитарное. Уже вообще, не имеющее никакого отношения к политике, все равно отрезается, отрезается, отрезается.
Ну, смотрите, тут возникает вопрос, какие возможные рычаги влияния на власть?
Рычаги влияния все описаны, нет, ничего нового нет. Можно выйти на улицу, выходили. Так. Вышли и недавно. 30 тысяч – это, конечно, не Париж. В Париж вышло бы 3 миллиона по такому случаю, да? Но тем не менее, вышли и ничего. Ничего. Есть СМИ. Что, штурмом брать Останкино, как Анпилов? Да? Нету СМИ. Да, ну мы тут можем почирикать с тобой на 100 тысяч народу, да?
Ну, поболее.
Ну, поболее. Ну, на миллион из 140. Отлично, да? СМИ нету. Суд – получайте мадам Егорову, да, выборы получайте мистера Чурова. Все, закупорено. Значит, тогда в этой ситуации, поскольку Ломоносов и Лавуазье, значит, работают, их никто не отменял, вся энергия протеста собирается совершенно в других, на других линиях разрыва, да, и рванет, именно что рванет, не пойдет, вот не как во Франции в 68-м году, когда общество смогло осмыслить протест и направить энергию протеста в изменения, да? И вот, глядишь, тот парень, Кон Бенедитова фамилия, который бросал, был лидером Сорбонны там и бросал кирпичи и звал на баррикады, он сейчас в Европарламенте. Это сообразила старушка Европа, да, и энергию протеста аккумулировала и повернула куда-то, изменила правила. Значит, но люди, которые не учатся головой, учатся другими местами. И страны, которые не в состоянии учиться головой, учатся другими местами. И сегодняшняя власть российская аккуратно ведет нас к очередному уроку. Аккуратно. Я думаю, что тут дело просто в слабой тройке по истории или двойке, что люди просто не видят ясных аналогий, чем это заканчивается, такое упрямство. Оно заканчивается довольно плохо. И уже я хочу заметить, вот даже по своему Фейсбуку, где, в общем, обитают люди, как минимум, умеющие ставить запятые там и грамотные. То есть, да? И тем не менее, я вижу очевидное нарастающее две темы. Растерянность и ожесточение. Одни сваливают, и это движение идет, постоянный отток людей, образованных, молодых, там, в общем, тех людей, которые теоретически надежда страны, да, вот тот самый потенциальный будущий средний класс, отваливают одни в растерянности или в страхе, а другие появляются нотки уже действительно, то, что раньше кричали только лимоновцы, там, не забудем, не простим, ну таки да, уже появляется тема очень серьезная, и это уже не... далеко от правовой темы.
В последнюю минутку хотела бы все-таки узнать ваше мнение по еще одной теме. Это касается амнистии для предпринимателей, которые сейчас очень широко обсуждают. Защита Платона Лебедева, в частности, адвокат Владимир Краснов, говорит, что, по идее, Ходорковский и Лебедев должны попасть под амнистию. Вы верите в то, что их могут выпустить?
Это не вопрос веры. Да, это дело политическое, это политически заказное дело, и заказчика зовут Владимир Владимирович Путин.
Уж сколько лет-то прошло.
Да, уж сколько лет. Ну, мстительное существо. Я думаю, что один из них, я уже однажды формулировал, я думаю, что один из них должен сидеть. Я думаю, что Путин слишком хорошо это понимает. Я думаю, что он боится Ходорковского и Лебедева на свободе.
До сих пор.
Я думаю, что да. Ну, тут есть психологические всякие извивы, но то он политически заключенный. Это очередная иллюстрация того, каким разным бывает правосудие. А впустят какое-то количество проворовавшихся классово близких под это дело. Но классово чуждый будет сидеть.
Спасибо большое. Это была программа «Особое мнение», в которой сегодня выступал Виктор Шендерович. Эфир для вас вела Татьяна Фельгенгауэр. Всем счастливо.